Глава 13. На острие атаки. Угрюмый ларечник выставил перед Алевтиной 4 грязные бутылки. 2 с водкой и 2 с плодово-ягодной композицией «Шумел камыш». Водочные этикетки были налеплены сикось-накось, словно клеившие их подвальные умельцы успели несколько раз остограмиться перед началом работы. А цвет камышовки порождал устойчивые ассоциации с фиолетовыми чернилами. Девушка молча сложила их в засаленный рюкзачок и подошла к нам. «Все готово. Можем идти. Вы еще не передумали?» «Нет», — ответил я, опуская пистолет. «Двинули». «Ты всегда держишь знакомых девушек на мушке?» — кисло поинтересовалась она. «Только тех, которым не доверяю». «Сколько можно повторять, что я на вашей стороне?» «Ага. Поверю только после того, как вытащим искорку. Лучше скажи, тебя всегда гоняют за водкой?» «Нет, конечно. Просто сегодня мужики засели поминать с самого утра, а я человек не пьющий, так что попросили выручить».
«Понятно.
Еще раз напоминаю, что техников трогать не нужно. Это простые вольнонаемные работяги, у всех семьи. Они не имеют к хейтерам никакого отношения».
«Да помним, мы помним», — недовольно сказал Череп. «Не бойся. Если сами не полезут, убивать не будем».
Алевтина недоверчиво покачала головой, но промолчала. Я покосился на черношкурого жеребца с симпатией. Парень временами был не в меру хвастлив и заносчив, но на него можно было положиться в трудную минуту. Навстречу неравному бою он шел совершенно спокойно, не высказывая излишней нервозности или страха. «Хорошо, если бы он еще умел метко стрелять». Мой взгляд переместился на 2 раскрытые кобуры, закрепленные на его широкой груди, из которых торчали причудливые рукояти револьверов, и я спросил: «Слушай, а почему вы не пользуетесь автоматическими пистолетами? Ведь они значительно удобнее. Зачем эта архаика времен Дикого Запада?»
«Хм, как-нибудь на досуге попробуй снарядить пистолет на обойму без рук, держа патроны в зубах», — проворчал Череп. «Опупеешь от удовольствия. Револьвер в этом отношении гораздо удобнее. Откинул барабан, вытряхнул гильзы и вперед, заряжая хоть губами, хоть копыта рукой. Да и переделывать их гораздо проще».
Что верно, то верно. Оружие, переделанное под понячьи нужды, мало напоминало человеческое. Изменения не коснулись только барабана и ствола. Зато рукоятка больше походила на сложный стоматологический прибор. Снабженная 2 накладками из мягкого пластика для защиты зубов, она целиком запихивалась в рот. Выстрел производился крепким сжатием челюстей. Представляю, как после пальбы у него болела голова. «Слушай, а что с отдачей? Если я вздумаю пострелять из твоего оружия, то через пару выстрелов лишусь зубов».
«Наши зубы крепче. Кроме того, мы используем патроны с уменьшенным пороховым зарядом. Жертвуем убойной силой, но что делать?»
Действительно, трудно найти разумных существ, наименее приспособленных пользоваться современным оружием. Почему создатели так поступили, трудно понять. Что мешало сделать эквестрийцев похожими на кентавров? Ведь копыта рука никогда не сможет заменить обычную руку. Впрочем, может статься, что так было задумано изначально. Демиурги сознательно ограничили возможность использования поняшами человеческой техники. Если так, то Леонардо Фауст был настоящим садистом. Без каких-либо проблем наша троица подошла к ограде храма. Вблизи она выглядела еще омерзительнее, чем издалека. Тучи жирных мух, гудя, кружили над головами несчастных жертв.
«Посмотри!» — задыхающимся от ярости голосом процедил Череп. «На одну взрослую тут приходится 4-5 жеребящих!»
«Вижу», — угрюмо ответил я. «Трусливые ублюдки!» Алевтина молча остановилась возле ворот, достала из кармана причудливый ключ и повернула в замке. Я сбросил с плеча карабин, перевел в режим стрельбы очередями и навел ствол на девушку. В моей душе клокотала черная ненависть. И если бы она вздумала нас предать, расплата последовала бы незамедлительно. Но пока все шло хорошо. Калитка бесшумно открылась, и мы беспрепятственно вошли во двор. Он действительно был грязным,
Асфальт под ногами залит отработанным маслом, кругом разбросана ветошь, старые покрышки и ржавый железный хлам. Уверенно обходя залежи мусора, проводница подошла к большому утепленному гаражу и быстро постучала в дверь условным стуком. Мы встали чуть поодаль вдоль стены, так, чтобы не попасться на глаза случайным свидетелям. Я выразительно помахал подготовленной к применению гранатой и приложил палец к губам. Аля презрительно фыркнула и собралась что-то сказать, но тут дверь распахнулась, стали слышны голоса и громкая музыка. В ноздри ударил запах дешевого табака и перегара.
«Тебя, Гайка, только за смертью посылать!»
— пробурчал растрепанный мужик, возникший на пороге.
«Принесла!»
«А как же!» — усмехнулась девушка и встряхнула рюкзак. Райской музыкой зазвенели бутылки. Мужик облизнул губы.
«Заходи!»
Аля переступила порог, дверь с шумом захлопнулась. «Если она поднимет тревогу, — прошептал череп, — то тут станет весело, как на дискотеке, — отозвался я. Прошло минут пять. Дверь снова отворилась, девушка тихо выскользнула наружу, торопливо задвинула засов и вставила в проушину толстый болт. «Все, — тихо сказала она, — теперь не выйдут». «Куда сейчас?» «В мастерскую. Мне нужно кое-что забрать». Мастерская располагалась в большом строении, собранном из сандвич-панелей. Внутри стояли станки, металлические верстаки, плавильная печь, кузнечный горн с наковальней и пневматический молот. Девушка подошла к небольшой клетушке, отгороженной от остального помещения деревянной стеной, и толкнула хлипкую дверь. «Это мое рабочее место», — пояснила она. «Заходите, не стойте на пороге». Мы переглянулись и вошли. Сразу стало ясно, что этот кабинет действительно принадлежит ей. Вокруг царил порядок и чистота, ни соринки или пятна грязи. «Хорошо тут у тебя», — сказал я, оглядываясь по сторонам. «Угу», — пробормотала она, присаживаясь на корточке около небольшого железного ящика. Вдоль стен комнаты от пола до потолка громоздились стеллажи, полки которых прогибались под грудой разнообразных деталей. На большом, как аэродром, столе стояла паяльная станция, осциллограф и несколько приборов, назначение которых мне было неизвестно. «Ты чинишь электронику?» «Ага», — кивнула она, копаясь в глубинах ящика. «Радиоприемники, телевизоры и прочее барахло. Даже компьютеры».
«Что? Ты умеешь чинить компьютеры?»
«Ну, настраивать. Когда Идол Симург цепляет очередной вирус на свой планшетник, мне приходится, вернее, приходилось приводить его в порядок. Системчик из меня аховый, но других здесь все равно нет».
«У Симурга есть довоенный планшетник?»
«Ага. В свое время отдал за него бешеные деньги. Похотливый болван. Всем говорил, что использует для работы, но на самом деле, кроме порнографии, ничего не смотрел. Скупал направо и налево древние смс-карты соответствующего содержания, часто полные вирусни, а мне потом приходилось поднимать упавшую систему. Последний раз он подкинул мне работенку за день до смерти».
«Где сейчас комп?»
«У него в апартаментах. Я должна была заняться починкой сразу после тестирования ТП-двигателя, но не успела».
«Мы должны обязательно его добыть», — решительно сказал я.
«Зачем? У меня есть старые записи, которые нужно посмотреть».
«Еще один любитель клубнички», — фыркнула она.
«Прекрати», — поморщился я. «Это нужно не для развлечения, а для дела».
«Исключено. Апартаменты Идола постоянно охраняет страж в полной боевой броне, вооруженный лазерной винтовкой. Он из нас барбекю сделает».
«Что-нибудь придумаем».
«Ты собралась?»
«Да», — ответила она, вставая.
Мы с черепом напряглись, увидев в ее руке небольшой пистолет-пулемет с длинным тонким магазином.
«Расслабьтесь», — смеялась она. «В тысячный раз повторяю, я на вашей стороне».
Аля положила оружие на стол, облачилась в черный бронежилет, раскрыла большой плоский рюкзак и принялась запихивать в него какие-то приборы и инструменты. «Не хочу уходить с пустыми руками. Вдруг что починить понадобится». Закончив сбор, она напялила рюкзак, повесила на плечо вместительную сумку, забрала оружие, повернулась к нам. «Я готова».
«Однако», — протянул череп, — «похоже, ты тертый калач».
«А то».
«Что в сумке?» — поинтересовался я.
«Косметика?»
«Почти»,
— хмыкнула она и откинула клапан. Внутри лежали короткие металлические цилиндры.
«Самопальные гранаты?»
«Верно. Повышенной мощности».
«Хм. Главное, чтобы такой гостинец не сдетонировал в руках.
Не бойся. Я сама их собирала».
«Это и пугает».
Мы покинули мастерскую и подошли к двери, ведущей в подвал.
«Там в коридоре может быть охранник», — тихо сказала Аля, вставляя ключ в замок.
«Оставьте его мне», — высокомерно бросил Череп. «Главное, постарайся не шуметь».
Спустившись вниз, мы остановились. Я осторожно выставил за угол маленькое стоматологическое зеркальце и посмотрел. Охранник стоял в шагах в шести, повернувшись спиной. Я показал Черепу один палец и бесшумно скользнул в сторону. Черношкурый жеребец, на копыта которого были надеты мягкие резиновые галоши, заглушающий цокот, опустил голову и одним сильным толчком вышвырнул себя вперед. Встревоженный охранник повернулся, вскинул автомат, но в следующее мгновение оказался сметен смертоносным ударом крепкий, как камень, понячьей головы. Он отлетел на несколько метров назад, врезался спиной в стену и тряпичной куклой сполз вниз. Подскочив, я убедился, что бедняга лежит без сознания. Из открытого рта обильно текла кровь. Похоже, что обломки ребер пробили внутренние органы, а раз так, то жить ему осталось недолго. Привычно поразившись чудовищной силе землепони, я повернулся к товарищам. «Дело сделано, он больше не встанет. Аля, в какой камере держат пленников?» «Здесь». Девушка подошла к металлической двери, покрытой облезлой зеленой краской, и, вытащив связку отмычек, принялась ковыряться в замке. «Может, у этого жмурика есть ключи?» — поинтересовался Череп, бесцеремонно ткнув свою жертву копытом. «Ключи есть только у начальника караула», — не прекращая манипуляции с замком, пояснила Алевтина. «Не бойся. Я его... все, открыла». Тяжелая дверь без скрипа отворилась, и мы вошли в большое темное помещение. В глаза сразу бросились две блестящие цепочки, змеящиеся через всю комнату в самый темный угол. В следующее мгновение послышался звон, и перепуганный детский голос сказал: «Не подходите! Я вас не боюсь! Оставьте тетю Искорку в покое!» Щелкнул фонарик, яркий луч света высветил взъерошенного жеребенка Пегаса не старше 2 лет. Малыш стоял, выгнув спину, словно испуганный котенок. Его куцы и крылышки были развернуты в честной попытке казаться большим и грозным. Рядом с ним, на полу, уютно свернувшись калачиком, лежала Искорка и беззаботно сопела в 2 дырочки. Умилительная картина.
«Успокойся, парень!» — внушительным басом сказал Череп, выходя вперед.
Жеребенок взглянул на него, пискнул, дернулся назад, его тонкие ножки затряслись, а ушки прижались к загривку. В первое мгновение я не понял, чего он так испугался, но потом вспомнил, что морда жеребца по-прежнему разрисована светящейся краской. Не выдержав вида надвигающего страшилища, отважный защитник пожал коричневый хвостик и, заревев, юркнул за спину спящей единорожки. Та зашевелилась, сладко потянулась и открыла глаза. «Привет, мохнатая», — сказал я, чувствуя, как комок подступает к горлу. «Извини, что разбудили».
«Доброе утро»,
— растерянно протянула она. Потом одним движением вскочила на все 4 копыта, подлетела ко мне и уткнулась теплым носом в грудь. «Максик, живой! А мне сказали... мне сказали, что ты мертв!»
«Не дождетесь», — фыркнул я, обнимая ее за теплую шею. «Как ты могла поверить в такую чушь?»
«А я и не поверила, просто... просто... как хорошо, что вы пришли!» Полюбовавшись на наши обнимашки, Алевтина скептически хмыкнула, подошла к всеми забытому жеребенку, опустилась рядом на подстилку, погладила его по голове, сказала несколько одобряющих слов и, достав из рюкзака небольшие гидравлические кусачки, перекусила цепь.
«Я уж и не надеялась на спасение», — сказала Искорка. «Думала, нам конец пришел».
«В первую очередь, поблагодаря этого парня». Мой палец уткнулся в бок Черепа. «Если бы не его помощь, ты никогда бы не дождалась освобождения».
«Спасибо», — тихо произнесла единорожка, глядя на черношкурого жеребца. «Я всегда буду помнить».
Затем она сморщила нос и, давясь от смеха, поинтересовалась. «Что случилось с твоей мордочкой? Зачем тебе понадобилось краситься? Это последний писк моды в столице? Ах, я такая провинциалка!»
«Прекрати!» — буркнул Череп, всеми силами стараясь скрыть смущение. «Потом на досуге расспроси своего дружка, это была его идея!»
Послышался топот копыт, и к нам подошла Аля в сопровождении жеребенка. Девушка непрерывно гладила его по голове и крыльям. Малыш жмурился от удовольствия и, похоже, почти перестал бояться. Во всяком случае, взгляды, которые он бросал на Черепа, были полны любопытства, а не страха. «Это Алевтина», — сказал я, повернувшись к Искорке. «Ты должна ее помнить». «Естественно», — ответила моя подруга. «Здравствуй. Надеюсь, тот день
Ты добралась до дома без приключений?»
«Приключения, конечно, были», — улыбнувшись, ответила девушка, «но ничего интересного не произошло. Давай я избавлю тебя от цепи. Буду очень признательна».
«Как тебя зовут?» — спросил я, присаживаясь на корточке рядом с жеребенком.
«Хвостик», — ответил он. «А вы правда пришли нас спасти?»
«Правда».
«Здорово! А почему?»
Тут он поднес мордочку к самому моему уху и шепотом закончил. «У этого дяденьки так светится голова!»
«Это специально, чтобы пугать врагов. Не бойся, он тебя не съест».
«Я не боюсь, просто он такой страшный и странный».
Череп, обладавший отличным слухом, скорчил жуткую гримасу и обнажил белые зубы. Хвостик в восторге заржал, но на всякий случай юркнул мне за спину. Со звоном упала на пол ненавистная цепь, и счастливая искорка, встав на дыбы, замолотила в воздухе копытами. «Как хорошо снова чувствовать себя свободной!» — сообщила она всему свету. Затем опустилась и посмотрела на меня. «Какие дальнейшие планы?»
«Попробуем тихо пробраться в покое покойного... Тьфу! Просто в покое идола Симурга и выкрасть компьютер. Потом забираем мотоцикл и адью».
«Отлично! Тогда пошли!»
«Это называется тихо пробраться?» — взвыла Аля, выпуская длинную очередь прямо в грудь какого-то обкурившегося сектанта, выскочившего на нас с огромным тесаком в руке. Я, не ответив, сорвал с пояса гранату и бросил в темноту коридору. Черная ребристая лимонка прокатилась, подпрыгивая по вытертому линолеуму, врезалась в стену, отскочила за угол и взорвалась. Уши резанул короткий предсмертный крик. «Вперед за мной! Искорка, следи за мелким!» — крикнул я, и мы ломанулись навстречу медленно расползающемуся облаку взрыва. Тихо пройти не получилось. Наша компания удачно покинула тюремный сектор. Череп почти бесшумно снес очередного часового, но на лестнице, ведущей на первый этаж, повстречали охранников в полной экипировке. Пришлось стрелять. На площадке второго этажа нас уже ждали. Бой оказался коротким и очень жестоким. Пришлось использовать одну из Алиных гранат, которая разорвалась с таким грохотом, что в курсе событий оказались все обитатели храма. На наше счастье, обычные сектанты были вооружены в основном холодным оружием, пистолеты имелись у немногих, так что если бы не охранники, наш путь нельзя было назвать сложным. К сожалению, стражи знали свое дело туго и просто так под пули не лезли. Будь их тут 40 бойцов, сумасшедшая атака окончилась бы полным провалом, но даже 15 могли попортить много крови. Обогнув посеченного осколками беднягу в окровавленном бронежилете, мы остановились в небольшом темном тамбуре. «Дальше не ходи», — предупредила Аля. «Впереди пост». «Ничего, прорвемся. Там у парня лазерная винтовка. Ты хоть раз видел, как она работает?»
«Да», — сказала я мрачно. «Видел».
«Если будем тут топтаться, нас обойдут с тыла», — предупредил Череп. «Надо что-то делать и делать быстро». Не ответив, я осторожно подошел к углу и выставил зеркальце. Сразу стало ясно, что дело плохо. Впереди тянулся узкий длинный коридор, в самом конце которого стояла бетонная коробка с узкой амбразурой.
«Гранату не добросить. Эх, был бы РПГ.
А что толку? Пока выскочишь, пока наведешься, он тебя сожжет 10 раз.
«Слушай, а у этого дота есть крыша или только стены?»
«Крыши нет. Он как стакан открытый сверху».
«Значит, если закинуть гранату в пространство между потолком и стеной...»
«Как? Тебе не дадут даже размахнуться!»
Я замолчал и поскреб затылок. Положение действительно было хуже не придумаешь. Грянули несколько револьверных выстрелов, Череп, защищавший тыл, заметил подходящие цели. Еще немного, и нас обойдут. Тут уж не до компьютера, ноги бы унести. Цокая копытами, подошла искорка. Ее мордочка имела очень сосредоточенный вид.
«Дай мне гранату», — потребовала она.
«Зачем? Ты все равно не сможешь ее удержать.
Просто достань».
Я пожал плечами и вытащил предпоследнюю лимонку.
«Пожалуйста».
«Отлично.
Теперь, когда скажу, разожми пальцы».
«Но не спорь!»
— рявкнула она и слегка опустила голову. Ее рог внезапно засветился слабым оранжевым светом. Аля вскрикнула, а мои глаза дружно полезли на лоб. В следующую секунду я почувствовал, как пальцы, сжимающие тяжелое яйцо, окружило что-то теплое.
«Разжимай!» Сквозь зубы процедила искорка.
Я поспешно убрал руку. Граната, охваченная оранжевым сиянием, повисла в воздухе. «Чеку! Выдерни чеку!»
«Сейчас!» Отогнув проволочные усики, я решительно выдернул кольцо. Спусковой рычаг остался плотно прижат к корпусу. Если сейчас он отскочит, нас можно будет хоронить.
«Выстави зеркало так, чтобы я могла видеть коридор», — продолжала командовать единорожка. «Так, чуть выше, стоп, достаточно. Держи крепко».
Легко, словно птичка, граната взлетела под самый потолок, затем завернула за угол и исчезла из вида. Несколько секунд спустя раздался глухой взрыв.
«Вперед!»
— слабым голосом скомандовала моя подруга. «Пока они не очухались!»
«Тетя Искорка, ты опять?»
— осуждающим голосом сказал жеребенок. «Помолчи, хвостик. Лучше помоги мне». Мы с Салей неслись по коридору. Над бетонным дотом клубился дым. Впереди мелькнула чья-то тень. Не снижая скорости, я выпустил очередь. Короткий стон, шум падения грузного тела. Заглянув в распахнутую дверь поста, я увидел мертвого охранника с искореженным стволом причудливой формы в руках. Второй боец лежал на полу в луже крови. Больше препятствий не было. Мы стояли в небольшом холле. Справа уходила лестница на первый этаж, слева чернела крепкая дверь.
«Пришли», — выдохнула Аля. «Постой у лестницы, пока я вожусь с замком».
«Хорошо». В это время в холл ввалились оставшиеся понежки. Искорка шла медленно, с трудом переставляя ноги. Справа ее поддерживал хвостик, слева — череп. «Что с тобой?» — спросил я, стараясь одновременно смотреть на подругу и отслеживать лестничную площадку.
«Ничего страшного. Сейчас все пройдет»,
— слабым голосом произнесла она.
«С каждым разом это дается мне все легче и легче, но все равно...»
«Что дается?»
«Магия».
«Магия? Ты шутишь?»
«Нет».
«Тетя Искорка так меня спасла», — дрожащим от гордости голоском сообщил жеребенок. «Взяла железного дядьку и скинула на голову гадскому идолу».
«Так значит, это была все-таки ты?»
«Ага», — усмехнулась единорожка. «Заклинание телекинеза. Твайлайт Спаркл, наверное, умела с ее помощью жонглировать домами. Я же пока с копыт валюсь, подняв небольшой камешек». «Все равно это настоящее чудо. Впрочем, здесь, в храме, может стоять включенный магогенератор.
Не думаю. Зачем он им?»
«Ой, давай оставим этот разговор. Аля, похоже, вот-вот вскроет замок», — сказала она и повернулась ко мне боком. Я с изумлением увидел, что круп моей подруги, отличавшийся невероятной чистоплотностью, густо измазан грязью. «Ну и досталось же ей», — с печалью подумал я. «Это ж надо так перепачкаться». Искорка поймала мой взгляд и громко фыркнула.
«Думаешь, находясь в заключении, я настолько опустилась, что перестала следить за собой?» — весело спросила она.
«Похоже, на сей раз ты ошибся.
Мне всего-навсего понадобилось кое-что спрятать».
«Что именно?»
«Потом покажу. Уверена, ты будешь изумлен».
В этот момент измученный замок бессильно хрустнул, и довольная Алевтина распахнула тяжелую дверь. «Прошу, господа». Мы ввалились в огромный кабинет, некогда бывший школьным классом, и остановились, пораженные византийской роскошью интерьера. Повсюду сияло позолота, огромная хрустальная люстра под потолком напоминала перевернутый фонтан, а стоящая вокруг громоздкая барочная мебель наводила на мысль об императорском дворце, ну или на худой конец антикварном магазине.
«Покойник любил роскошь», — с видом усталого экскурсовода пояснила Аля. «Взгляните хотя бы сюда».
Она махнула рукой в сторону торцевой стены, облицованной великолепными панелями цвета янтаря.
«Красиво», — сказала Искорка. «Пластик? А как блестит!»
«Пластик!» — фыркнула девушка. «Стал бы этот сноб украшать стенку таким плебейским материалом!»
«Хочешь сказать, что это...»
Единорожка в изумлении даже сделала шаг назад.
«Верно.
Фрагмент оформления янтарного кабинета, более известного как янтарная комната. Говорят, он хотел купить ее целиком, но не сошлись в цене».
«Мама дорогая!»
— потрясенно протянула Искорка и, не удержавшись, подошла к стене и лизнула языком гладкую янтарную поверхность. Пока мы любовались волшебными предметами обстановки, девушка подошла к столу, выдвинула ящик и извлекла наружу черную плоскую сумку. Осмотрела содержимое и удовлетворенно кивнула головой. «Порядок. Планшет на месте, зарядное устройство тоже. Можем уходить». «Погоди». Я повернулся к черепу, дисциплинированно стоящему у двери. «Как там? Тихо?»
«Пока да».
«Отлично. Слушай, Аль, может, здесь еще что-нибудь интересное?»
«Возможно».
Симург славился своей страстью к коллекционированию.
«Клептоман!» — — воскликнул Искорка. — У нас на хвосте толпа панихейтеров, а ты... Не забыл, что нам предстоит еще пробиваться обратно?
— На самом деле, — сказала Алевтина, — у покоев есть второй выход. Она отошла к дальней стене и указала на маленькую дверцу. Там находится подъемник, ведущий в личный гараж идола.
— Почему мы сразу им не воспользовались?
— Потому что открыть можно только отсюда. Снаружи нет ни ручки, ни замочной скважины, а дверь ого-го какая толстая.
— Понятно. Давайте тогда слегка помародерствуем.
Единорожка закатила глаза, но спорить не стала. Алевтина подошла к двери, ведущей в соседнюю комнату. Там располагались личные покои Симурга. Огромная кровать с балдахином, небольшой бассейн, несколько шкафов, набитых всевозможными нарядами, гигантский трильяж с туалетным столиком. Что и говорить, любил покойник роскошь. Ох, как любил!
— Похоже, здесь нет ничего интересного, — разочарованно протянула Искорка. — Пошли обратно.
— Погоди, — остановил я. — Смотрите, девчонки, эта спальня короче, чем кабинет. Но ведь, по идее, оба помещения должны быть одинаковы.
— Верно, — кивнула Аля и подошла к дальней стене. — Давайте поглядим, что скрывают ковры.
Долго искать не пришлось. Под одним из тяжелых ковров, покрывающих стену от потолка до пола, имелась гладкая дверь без отверстий и ручек.
— И как ее открыть?
— Проще простого, — улыбнулась девушка, вытаскивая из сумки предмет, завернутый в плотную бумагу.
— Что там?
— Пластиковая взрывчатка.
— Хорошая штука, — уважительно кивнул я.
— Поможешь установить? — Без проблем. Налепив в нужных местах толстые мягкие колбаски, мы воткнули цилиндрик взрывателя и отступили в кабинет. Взрыв в закрытом помещении прозвучал оглушающе, из окон со звоном вылетели стекла. Внутри сокровищницы Симурга выглядела как узкая глухая комната. Я сразу метнулся к висящим на стене трем лазерным винтовкам. На черном рынке эти образцы довоенного оружия стоили немыслимых денег. «Берем!»
«Хороший выбор», — одобрила Аля. «Где-то здесь должен быть отличный автомат».
Мы быстро осматривали расставленные и развешанные по стенам вещи, отбирая самое ценное. Тут было не только оружие, но и книги, драгоценности, редкие лекарства. Искорка с Хвостиком добровольно взяли на себя роль вьючных животных и принялись оттаскивать набранные трофеи к лифту. Череп продолжал охранять входную дверь, изредка стреляя для острастки.
— А это что такое? — заинтересованно спросила Алевтина, останавливаясь перед большим пластиковым ящиком.
— Сейчас посмотрим. Я откинул защелки и поднял крышку. Внутри лежал новенький ЭТП-двигатель, утопленный в мягкий пластик.
— Вау! — воскликнула она. — Целехонький! В заводской комплектации. Жаль только, что применить негде.
— Почему? — Поможешь мне установить его на квадроцикл черепа?
— Как два пальца.
— Хотя нет, без мастерской ничего не получится. — Да найдем мастерскую, не переживай.
— Тогда без проблем.
— Отлично. Покатили. Ящик оказался снабжен двумя колесиками, так что мы спокойно выволокли его наружу.
— Вы что, рехнулись? — возмутилась единорожка. — Как мы все это потащим?
— Как-нибудь, — утешил ее я. — Лучше не ворчи, а помогай.